Я вас категорически приветствую. Сегодня мы пообщаемся с Алексеем Игоревичем Чмырем, одним из руководителей одесского подполья, который 16 месяцев провел на нелегальном положении. Алексей, день добрый.
Здравствуйте.
Как дошли до жизни такой?
Ну, предпосылки были определенные. Еще в довоенное время я возглавлял в Одессе одну из небольших патриотических организаций, пророссийских, «Дозор». Она была небольшая, но очень идейная. Отмечалась различными мероприятиями, ну, например, поднятием знамени Победы над Одесским оперным театром во времена правления Ющенко, вот, участием и организацией в маршах «Единство русского мира» во времена правления Януковича, ну и многими другими мероприятиями.
А вот то, что она небольшая, это о чем говорит? Что этой самой России у вас никто не заинтересован там?
Ну, это вопрос сложный. Она была небольшой, поскольку, ну, будем говорить откровенно, она не располагала никакими особыми материальными ресурсами, и туда люди собирались исключительно идейные. Вот, и число людей нам сочувствующих, скажем так, аплодирующих нашей деятельности было велико, ну а число участников было невелико. Просто потому, что мы были, ну, мы не могли снять себе там помещение, мы не могли там печатать себе транспаранты и баннеры, мы делали это все сами, теми силами, что у нас были.
А потом что было?
Потом был переворот, был второй Майдан. Во время второго Майдана на базе нашей организации и ряда других наших комрадов из других активных политических групп был создан небольшой отряд самообороны, который вместе с другими отрядами, а таких в Одессе отрядов было много, принимал участие в всяких шествиях, мероприятиях, митингах. Он был организован для того, чтобы противодействовать Майдану и вакханалии, потому что в то время мы думали, что Майдан, подобный киевскому, могут повторить и в Одессе. Вот. Ну, для противодействия этому этот отряд был создан. Ну, отрядом его можно назвать только условно, поскольку единственным его вооружением были бейсбольные биты и ручки от лопат, а защитное снаряжение представляло себя мотоциклетные шлемы и самодельные щиты. Вот этот отряд принимал, повторяю, участие в событиях русской весны. Ну и существовал до ее окончания.
А 2 мая участие принимали?
Принимали, конечно. 2 мая в тот день был брошен клич о том, чтобы всем отрядам самообороны и просто отдельным гражданам, которые хотят противодействовать приезжающим в наш город, пробандеровским фанатам «Металлиста», а в тот день был запланирован футбольный матч между одесским «Черноморцем» и «Металлистом». Ну и было известно нам, что в город должны приехать пробандеровски настроенные фанаты футбольные, а на Украине практически все фанаты уже на то время, они были исключительно пробандеровски.
А ваши?
Ну, в то время одесские фанаты одесского «Черноморца» делились. Там были условно проимперские и тоже пробандеровские. Вот. Естественно, что пробандеровские фанаты «Черноморца» тоже принимали участие в этих событиях. Вот. Мы, разумеется, не могли предположить, что власти планируют устроить в этот день бойню. То есть не просто там разгон Куликова поля, а именно бойню с физическим устранением всех нас.
А как, извините, сразу перебью, а как вы определяете, что это не инициатива группы дегенератов из числа нацистов, а именно власть?
Ну, это несложно определить. По организационным мероприятиям, которые были произведены перед этим и во время этого.
А что они делали?
Ну, например, за уже какое-то приличное время до 2 мая в Одессу были завезены боевики не менее 200 Майдана, а тогда они, если помните, они были номерные сотни, то есть там на Майдане эти банды делились по номерам, была там 7-я сотня, 8-я сотня, 9-я сотня. Так вот, не менее 2 таких сотен были завезены в Одессу. Под Одессой были расположены блокпосты. Ну, они представляли себя просто там кучей конструкций из мешков с песком возле дорог, которые они расставили. На эти блокпосты были завезены вот эти боевики. Причем количество их было таково, что они чуть ли не ежедневно ротировались, а остальных размещали в пансионатах вокруг Одессы. Вот. Это все курировалось лично по Рубе. Ну, есть такой там урод, до сих пор он есть, к сожалению. Вот. Они там присутствовали, то есть они были. 2 мая их всех собрали, то есть эти блокпосты утром 2 мая были уже пустыми. Вот. Ну и много других было организационных мероприятий. Тех же фанатов их количественно усилили, их погрузили на поезда, на автобусы, вот, их везли сюда организованно. Фанаты, которых завезли сюда, были не просто сюда организованно завезены, но они явно были тренированы, поскольку там участвовали не только фанаты, но и вот эти самые боевики. В частности, они построились, ну, классической черепахой, они были все оснащены, пусть самодельными, но щитами. Ну и много других признаков, Гаврила, очевидных признаков, говорил за то, что это не вот, случайное событие, когда просто приезжает толпа, действительно, как вы правильно сказали, дегенератов, побуянить, а это было организованное действие.
Я как бывший милиционер скажу, что, например, стоять со щитами, это требует серьезного обучения. Да. То есть, как это ходить, подходить, отходить.
Да. Причем, повторяю, они не с цепью стояли, они построили настоящую черепаху, ею наступали на нас. То есть, это явно, что они не раз и не пять тренировали это построение, это, в общем-то, это дело. Вот. Поэтому, естественно, что 2 мая это было организованное властью. Причем, не какой-то там группкой, а именно вот только тогда захватившей власть Киев вот этой самой, как ее называли, хунтой, мероприятия. Вот. Мы этого, разумеется, ничего не знали. Мы считали, что мы будем выступать против вот, толпы фанатов, которые собираются там бесчинствовать в нашем городе. Вот. Ну, поэтому наш отряд откликнулся на призыв собираться в центре города, не на Куликовом поле, а в районе Греческой, ну, в районе Греческой площади, даже там, точнее, в районе Адмиральского проспекта, если быть совсем точным. Вот, мы туда пришли, присоединились к одесской дружине и другим отрядам, и людям, которые там собрались. Вот, суммарно нас было, ну, по грубым прикидкам, человек 250-300, приблизительно, я, конечно, не считал по головам, но порядок примерно такой. Вот. Но мы, естественно, не могли подозревать, что количество наших противников будет превышать наше, ну, не менее чем в 4-5 раз. И это стало ясно, когда мы в первый раз схлестнулись с ними, а первое столкновение произошло на перекрестке улиц Греческой и Преображенской, недалеко от Греческой площади.
Там-то... Я, извините, перебью. У нас, когда футбол и приезжают разнообразные фанаты, то их, как правило, везут на стадион, везут со стадиона под надзором полиции, чтобы никто их не трогал и не допускали никаких драк. То есть, а вот эти вот тысячи, они, значит, там... Я по телевизору смотрел, я не участник и не свидетель, но там какие-то чудовищные толпы просто там, были.
Ну, если вот нас было...
А милиция ни во что не вмешивалась.
Нас было, грубо говоря, 300 человек, если их было даже пятикратно больше, это минимум 1500, причем это активных, то есть это вот толпа в численностью в 1500 человек. Ну, поведение милиции вообще требует отдельного описания. Милиция в этот день была полностью парализована. Дело в том, что тогда сменилось уже после переворота руководство Министерства внутренних дел, и в Киеве сменилось. А на низовом уровне, вот в Одессе, осталось прежнее руководство и областного управления, и городского управления внутренних дел. Им напрямую из Киева, прямым приказом министра внутренних дел, было запрещено вмешиваться в эти события. И если вот во время этих столкновений на Греческой площади и Греческой улице, вот в том районе, милиция еще как-то выполняла хотя бы частично свои функции, в частности, они разграничивали нашу толпу, скажем так, и толпу наших врагов, ну, как бы не позволяя нам столкнуться вплотную в рукопашную, то есть перебрасывались просто камнями через них, плиткой тротуарной. Вот. Правда, в конце, когда, вот, поскольку, повторяю, нас было мало, а их было много, они несколько раз пытались нас атаковать через эти милицейские цепи, дважды безуспешно, а в третий раз они разграбили пожарное депо, угнали пожарную машину, причем им не противодействовал никто при этом, ни милиция, ни спецслужбы никакие. То есть они просто вошли в пожарное депо, сломали там двери, завели пожарную машину. Вот. И они этой пожарной машиной со стороны Греческой площади, и построившись рядом с ней, построив эту свою черепаху из людей, защищенных щитами, они пошли нас, используя пожарную машину, как таран. Вот. При этом милицейские цепи, которые разграничивали нас по команде, это я стоял там в первых рядах, я слышал эти команды, вот, они стали оттеснять нас вверх по улице. Ну, для тех, кто не в Одессе, не одессит, не очень знает географию, это короткий отрезок между Греческой площадью и Соборной площадью. Это кусочек Греческой улицы. Поскольку нас было мало, мы могли как-то обороняться еще на, ну, хоть там и широкая улица, но тем не менее, ее как-то еще держать было можно. Когда же вот они пошли в свое последнее наступление, то они пожарной машиной стали вот, ее использовать как таран, и рядом наступал этот черепах, а милицейские цепи оттесняли нас, отступая перед ними, держа дистанцию. И в конце концов вытеснили нас с этой улицы на Соборную площадь. Это площадь вместе со сквером, она огромная, и естественно, что на открытом пространстве маленькая группа людей, вот там численностью в пару сотен человек, она бессильна против превосходящей в 5 раз толпы. Вот, поэтому, естественно, что когда нас вытеснили уже за пределы Греческой улицы на Соборную площадь, дальнейшее сопротивление было невозможно, поэтому мы стали отступать, постепенно рассеиваясь. То есть фактически, фактически на этом все, там, все события там закончились. Так вот, если вернуться к роли милиции, то если вот во время этих событий милиция ну, еще хоть как-то пыталась вот, держать между нами расстояние, хотя когда после того, как нас вытеснили, милиция вообще перестала вмешиваться. И тех людей, которые из наших, кто отступал и кто отстал, их потом там избивали, их забивали битами, палками, прямо вот так. И милиция при этом никак не вмешивалась. Но это были небольшие, единичные случаи. Ну, гораздо страшнее все было возле Дома профсоюзов на Куликовом поле. Вот там милиция не вмешивалась вообще. То есть, когда стало известно, что на Греческой площади произошло, вот, произошли эти события, то те немногие люди, которые остались на Куликовом поле, это были в основном уже не участники силовых каких-то отрядов, это были просто обычные граждане, среди них было немало женщин, немало людей немолодых. Вот, на Куликовом поле был лагерь, палаточный лагерь, городок палаточный. Вот, в котором оставались эти люди. Когда они узнали, что произошло, и что на них движется вот эта толпа этих нацистов озверевших, они забаррикадировались в Доме профсоюзов просто в надежде на то, что они ограничат уничтожением лагеря, палаточного городка, ну а их не тронут. Ну, никто не мог предположить, что в общем-то, это зверье хочет сделать то, что оно сделало, в конце концов. Вот. Ну и что произошло дальше, в общем-то, известно. Здание было сожжено. С людьми заживо с ним вместе, тех, кто пытался выбраться, забивали палками и битами прямо вот на площади. Более того, часть из них проникла в здание, и там тоже людей убивали. Вот прямо там есть комнаты, где были убиты с огнестрельными ранениями, и просто забитые палками и тяжелыми предметами люди. Вот так. Вот как это все произошло. Конечно, никто не мог предположить вот степень такого зверства, которое они сотворят.
А как же вот... демократические силы, которые пришли там к власти, вот это проевропейское правительство, оно это дело как-то расследует, нет?
Ну, на Украине современный действует принцип, даже не принцип, а очень гибкая система расследования того, что хочется, так как вам этого хочется. Естественно, что власти... ни в коем случае не признают то, как это все было на самом деле. То есть они, хотя организация всего этого бесчинства, всей этой трагедии лежит на них самих, повторяю, гражданин Поруби, вот, хотя гражданина называть его излишне, это, в общем-то, существо с такой фамилией, вот, он как и был, в общем-то, тогда чиновником этой власти, так он и сейчас, в общем-то, отнюдь не в тюрьме сидит, мягко говоря. Вот. Поэтому, разумеется, власти представляют это все как ну, непонятное столкновение. Более того, власти с удовольствием пытаются сказать, что столкновением, скажем так, виновниками столкновений были мы. Кстати, еще интересный момент, о котором я не сказал. С чего началось все? Началось все с того, что неизвестный снайпер, возьмем это слово в жирные кавычки, с крыши здания... произвел несколько выстрелов в толпу вот этих самых майданутых, которая шла, просто застрелив там произвольного человека.
Ну, это вам, очевидно, было надо, да?
Да, да, да. Вот мы обязательно, у нас было большое число, видимо, своих снайперов, и мы решили одного из них послать на крышу, чтобы так просто пострелять по толпе. Вот. Ну, толпа, естественно, озверела. Это было непосредственно вот тем первым столкновением. То есть алгоритм один в один, как на Майдане это было, как вот там на улице Грушевского, когда снайперы стреляли во все стороны и в одну и в другую сторону. Вот. Кстати, о снайперах. Вот все эти события на Греческой улице и площади с крыш контролировались снайперами, то есть их видели там, они там были. Мы не знаем, кто они, но подозреваем, что они были из спецотрядов СБУ каких-то.
Может, грузины, может, поляки.
Может, частные какие-то, конечно, компании, но я думаю, что уже на тот момент. Дело в том, что СБУ первая из структур прежней власти, присягнувшая новым властям. То есть в полном составе сразу... И с первой минуты вот этого переворота СБУ активно участвовала во всех событиях. Вот, поэтому это вполне могли быть и, скажем так, люди не частные наемники, так скажем. Но мы этого точно не знаем. Поэтому то есть все события на Греческой площади шли под контролем. И если бы вот даже вот мы в тот момент, когда мы стояли там с голыми руками, с палками, с кусками тротуарной плитки, и вот она сперла эта толпа, построенная черепахой, нам казалось, ну дайте, ну, было бы у нас хоть что-то. Хоть там десяток F1. Вот, Тогда нам так казалось. А потом, когда мы это все в подробностях уже узнали, ну, было понятно, что у нас вообще не было никаких шансов. Что даже если мы вот достали откуда-то из карманов, каждый нас достал там по паре F1 или там по паре стволов, то снайперы с крыш это дело бы быстренько прекратили. Вот. То есть это все было подконтрольное уничтожение, подконтрольное, совершенно продуманное, тщательно продуманное властями, где вот это вот стадо этих вот, этого зверья бандеровского, оно выполняло роль собак, которые выполняют, вот, ну, как на охоте, знаете, загон uh-huh. зверя. Вот. А сверху сидели охотники с винтовками, которые процесс за процессом наблюдали и контролировали его.
Ну, в общем-то, это государственный террор.
Да, да, да. Цель была понятна абсолютно. Цель была сломить всякое сопротивление. Более того, сломить его максимально жестоко и показать, что вот те, кто выступает против новой власти, вот с ними будет так. Что поскольку Одесса из всех вот городов Юго-Запада Новороссии была наиболее таким, ну, пророссийски настроенным городом, где самое сильное было движение, uh-huh. ведь оно было и в Николаеве тоже, там тоже был свой городок палаточный и все. Но масштабы, количество и интенсивность, вот у нас в Одессе выходили до 20 тысяч человек на марши вот за единство русского мира, за, против новой власти. Так вот, потому была задача в Одессе подавить его максимально кроваво, жестоко, чтобы действительно шокировать всех и угу. ну, подавить всякую волю к сопротивлению.
Ну а когда все это случилось, то и в ваших, и в наших, не знаю, как правильно сказать, СМИ, ну, в интернете принялись писать, что там какие-то чудовищное количество трупов, какие-то там пытки, еще чего-то. Там это как-то подтверждается, нет?
Ну, я на эту тему могу сказать вот что. Действительно, подобное событие вызвало волну различных комментариев, вбросов, слухов про какие-то там ампулы с каким-то химическим веществом, там с чем-то еще. Я на эту тему могу сказать только одно. Одесская хатынь, а это действительно повторение трагедии хатыни, только в масштабах Одессы в современное время, сама по себе настолько жестока и чудовищна, что нет никакой необходимости вот, придумывать или искать в ней какие-то вот, конспирологические сверхтеории. Даже официальный украинский отчет, который отнюдь не тяготеет к тому, чтобы это представить, как оно все было на самом деле, он констатирует десятки убитых, угу. сожженных заживо, забитых битами, застреленных из огнестрельного оружия. Что касается всякого рода сложных конспирологических теорий, то у них есть большой минус. Большинство из них, поскольку они высосаны из пальца, легко опровергаются. А в пропаганда, ведь все это пропагандистская война. Мы говорим об одесской хатыни, а наши враги говорят, да нет, это просто подрались фанаты из двух разных, вот, какие-то там, и причем пророссийские первые на них напали, вот убили же первого человека, они напали, вот, и когда вот в пропагандистской войне начинают прибегать ко всякого рода вот усложнениям, то потом, когда опровергаются там про ампулу, например, или про что-то еще, то этим бросается тень на серьезно само собой, а может вы и в том придумываете, что может там ничего такого серьезного не было, раз вы про это придумали, значит вы и про то придумываете. Поэтому моя позиция проста. Это чудовищное злодеяние, которое без всяких придумок дополнительных, настолько чудовищно, что оно полностью вот ярко высвечивает звериную сущность украинского нацизма и не нуждается ни в каких приукрашиваниях. Вот. За то, что они сделали, даже по официальной версии, вот, это сродни тем зверствам, которые творила ОУН во времена Великой Отечественной. Вот, поэтому не вижу никакой необходимости в поисках каких-то сверхсложных конспирологических теорий. Это было простое, зверское убийство, жестокое убийство с отягощающими признаками, организованное государством. Вот. И уже этого достаточно для того, чтобы вот эту сволочь мы имели право уничтожать везде, где мы ее встретим, всю нашу жизнь.
А что было дальше, после?
Ну, после 2 мая, во-первых, был шок. Естественно, город был шокирован, все были шокированы. Значит, после 2 мая наш отряд самообороны перестал существовать. Впрочем, это прекратилась деятельность дозора, потому что стало понятно, что все, время митингов, время мирного противостояния, гражданской активности, там марши с флагами, оно окончено. Что перед нами не оппоненты какие-то, с которыми мы можем в чем-то там спорить, вот, а перед нами враги, смертельные враги, которые нас убивают и готовы убивать, и будут нас убивать.
Убийцы.
Да. Они убийцы, они наши, то есть они показали полностью, кто они такие. Вот. Поэтому, естественно, что более никакая публичная открытая деятельность вестись уже не могла. Мы еще, правда, по инерции продолжали по воскресеньям ходить на Куликово поле, а в Одессе сложилась такая традиция еще с момента переворота, по воскресеньям собираться на Куликовом поле. Вот. Но 18 мая, то есть через 2,5 недели после событий 2 мая, после очередного митинга на Куликовом поле, меня задержали. То есть мы с женой возвращались с Куликового поля, я был вот в свитере, похожим на этот, можно сказать так. Uh-huh. И город был наводнен различными группами, которых сюда навезли из других регионов. То есть люди, которые меня задержавшие, были не местные, они говорили с сильным украинским акцентом. Они не знали, где располагалось областное УВД, ну, что ясно говорит о том, кто uh-huh. они такие, откуда они. Вот. Но, тем не менее, мне в какой-то степени повезло, поскольку, не зная, кто я такой, задержав меня просто из-за орла двуглавого на свитере, из-за слова «Новороссия», uh-huh. они меня сдали, вот они спросили у меня, где находится областное УВД, я им объяснил, где оно находится. Вот. Они меня туда доставили и сдали просто. Uh-huh. Вот. Ну, в милиции ко мне вопросов, в принципе, особых не было. А, видимо, СБУ в тот момент, я как бы был просто представителем легального протеста, uh-huh. и арестовывать меня именно в тот момент, ну, видимо, необходимости не было. Потому, вероятно, когда милиция спросила СБУ, что с ним делать, те сказали, мы не знаем, мы его не задерживали, вот вы с ним задержали, делайте, что хотите. Ну, те меня помурыжили несколько часов, ну, суммарно 6 часов я там провел, забрали у меня, бывший при мне, зарегистрированный газовый пистолет на экспертизу, типа, ну, надо что-то делать, в конце uh-huh. концов. Вот, и отпустили. Вот. После этого второго такого шанса меня задержать я им предоставлять не собирался. И уже сразу после этого, вот после 18 мая, я перешел на подпольное положение. Где и пробыл более года, год и 4 месяца.
А в чем выражается?
Ну, в классическом понимании этого слова. Во-первых, я вывез семью на большую землю, потому что первое, чем можно давить на человека, это его семьей. Второе, я уволился с работы, поскольку вторым, с чем можно давить на человека, это его работой. У меня не было никакого собственного бизнеса, которым на меня можно было бы давить, поэтому этот вопрос не стоял. Я сообщил родственникам, что я уезжаю вместе с семьей и буду лишь периодически приезжать, что-то буду просто работать в другом месте. Я оборвал все свои связи прежние, особенно в политической среде, потому что очевидно, что первое, где будут рыть, это политическая uh-huh. среда. Вот мои прежние товарищи по дозору, к которым они однозначно будут приходить с вопросами обо мне. Вот. И вообще, можно сказать, порвал полностью с прежней жизнью. Перестал жить там, где я жил раньше. Вот. Вот. Плюс, для того, чтобы легенда все-таки странная, когда человек просто так вот исчезает, и все, вот, что-то с ним произошло. Поэтому среди тех небольшого числа моих товарищей, которые оставались на легальном положении, а такое какое-то количество людей оставалось, я всячески распространял слухи, что, дескать, мне угрожали, я испугался, и, значит, завязался всякой политической деятельностью, просто вот так живу тихо, не высовываясь, вот боюсь очень сильно. Этот механизм сработал, и хотя в течение всего 2014 года СБУ регулярно интересовался у моих прежних знакомых о моей судьбе, о том, где я, ну, те честно отвечали, что они меня не видели уже очень давно, с весны, можно сказать, что они ничего про меня не знают, это действительно так, они действительно про меня ничего не знали. Вот, ну, вот до конца 2014 года, до начала даже 2015, как бы интерес к моей персоне носил такой характер, ну, весьма умеренный, то есть так, ну, просто интересовались, где он, но не особо искали. Вот, ну, что дало мне возможность спокойно работать.
А вы где-нибудь служили? Нет?
Нет, нет, нет.
А навыкам конспирации кто-нибудь учил, не учил?
Книжки читал в детстве много. Никто нас не учил этому.
А коварная Россия кураторов никаких из Кремля не прислала?
Увы, увы, ах.
То есть все вот чисто самодеятельность, да, то, что да. вы знаете и умеете сами.
Ну, я был не один, это не я вот такой вот весь гениальный, который, значит, все это придумал. Как бы нас было какое-то количество. Угу. Мы все не глупые люди. Вот. И совместным трудом, совместным чтением книжек, так скажем, мы организовали все это дело.
Ну и уйдя на нелегальное подпольное положение, чем вы там занимались, если остались там?
Ну, наша задача была организовать подполье. Угу. Вот. Ну, слово «подполье», кстати, сегодня это слово трактуется крайне неправильно. Деятельность одесского подполья освещается средствами массовой информации как организация одесское подполье там взяла на себя ответственность что-то. Это не так. Подполье это не организация, которая с отмененным названием, это явление, uh-huh. это движение. Подпольем называлась вся совокупность людей или отдельных групп, которая боролась с врагом, вот с победившим украинским нацизмом в Одессе.
Вот. То есть вовсе не обязательно это единая организация.
Конечно, она центром. И не была единой. Извините, каких-нибудь два подростка, которые ночью выходили с баллончиками, один стоял на стрёме, а второй рисовал слово «Новороссия» на стене, это тоже часть подполья. Хотя ими никто не командовал, ими там, извините, шифровки из центра никто не присылал, и я ими не руководил. Они сами купили баллончик с краской, вдвоем пошли и написали слово «Новороссия». Они тоже часть подполья. А другая группа занималась тем, что она организовывала какие-то акты саботажа и диверсии. А третья группа тоже этим занималась, не связанная с первой. Вот. Я не был вот каким-то вот главным, который руководил всем подпольем Одессы. Такого человека просто не было в природе. Оно не было едино централизованно управляемым. Вот. Я просто руководил одной из групп подполья, которая занималась вот всякого рода деятельностью, скажем так.
Ну вот лично мне, я... Чисто смотрю телевизор, что там про вас показывают. Один раз что-то взорвали возле какого-то центра сбора волонтерской помощи. И один раз взорвали возле СБУ. С моей точки зрения...
Я перебью, извините. И еще где-то примерно 38-40 раз взорвали еще в других местах. То, что вы, видимо, просто не заметили по телевизору. Потому что суммарно в Одессе за эти полтора года в Одессе и области было совершено около, ну, более 40 удачных... Ну и около десятка неудачных актов диверсии.
Ничего себе. Удачные.
Что удачные это означает? Это означает, что, скажем так, задуманное было осуществлено, когда взрыв был произведен и цель была поражена. А неудачные, когда устройство не срабатывало, его обнаруживали.
Бывало и так.
Ну, естественно. Ну, в этом нет ничего удивительного. Ну, опять-таки, вы сами правильно сказали, никто никого ничего не учил. Книжки это хорошо, но если человек никогда в жизни ничего подобного не изготавливал, то неудивительно, что иногда у него не получается.
Не просто, да. А это только у вас такое происходит или по всей Украине? Может, мы что-нибудь не знаем?
Ну как, нет, не только у нас. То есть Одесса является просто наиболее местом, где число подобных вещей было максимальным. Харьков, безусловно, Харьков. Особенно в 2014 году в Харькове действовали группы партизан, которые произвели немало подобных. Причем, если в Одессе подполье действовало, скажем так, очень ограниченно, об этом, кстати, можно еще отдельно сказать, почему так, то в Харькове партизаны действовали жестче. И там было произведено 3 диверсионных акта, направленных именно против украинских нацистов, причем успешных, ну, с поражением личного состава, так сказать.
Можно чутка подробнее как-то, что
ну
там
как,
было?
В Харькове, я уже дат не помню, это было все-таки какое-то время назад, приличное. Ну, например, был там бар один, по-моему, «Стена» он назывался, где собиралась всякая сволочь, всякая требия из батальона «Азов», там и прочие вот эти вот каратели, которые возвращались из Донбасса. Вот они там тусили, у них-то было такое любимое место. Ну, в это место пришел человек, оставил там пакет и ушел. Ну, пакет взорвался, там... По фантастическим совершенно, на мой взгляд, совпадению обошлось без жертв, но число рук и ног там у присутствующих карателей существенно поуменьшилось. Так, это один пример. Другой пример. Идет нацистская колонна с черно-красными бандеровскими знаменами, скандирует там москаляку на геляку. Это, ну, в переводе означает там русского повесим на ветке. Вот. Ну и подобные вещи. Рядом срабатывает устройство с поражающими элементами. Из сугроба рядышком.
Вот. Да, это ролик такой был.
Вот. Видел, да. Другой был еще, третий был пример. Судят, ну судят, это украинские суды. Вот. Украинские суды вообще судят всех, всю эту сволочь очень характерно. Они их отпускают под залог, они им присылают условные сроки, они бесконечно растягивают эти состояния. То есть суды их как бы не хотят судить, даже если они совершают явные преступления. Вот судят одного такого урода. Подпольщики закладывают... устройство рядом с судом. Когда группа его поддержки, оттуда всегда приходит толпа этих обезьян, их его поддерживает, выходит оттуда, устройство срабатывает. Ну, на рентгеновских снимках видны шестигранные гайки, застрявшие в легких у них. Были. То есть в Харькове подполье действовало гораздо более жестко, чем в Одессе. В Одессе подполье избегало таких, в общем-то, вещей.
А почему?
Ну, не потому, что кому-то было жалко вот этих вот нацистов, а просто потому, что специфика действий в городе, она такова, что всегда есть огромная вероятность, что пострадают невинные. Вот. Ну, а поскольку одесское подполье состояло и продолжает состоять из одесситов, то риск, что человек, который был ни при чем, особенно если это будет женщина или ребенок, проходивший случайно мимо, будет... ну, скажем так, пострадает от этих вещей, он был, ну, недопустим. Потому и такого рода действия подполья, они все производились в ночное время, в достаточно безлюдное время, когда там, ну, точно никто ходить мимо не будет, и носили характер показательного уничтожения имущества, ну, или чего-то подобного вот у тех, вот, Кому это уничтожить, нужно уничтожить?
Ну так если они понимают, что вы их убивать не будете, может это и не действует никак.
Увы, ах, да, конечно. Конечно, им не так страшно, как, может быть, в Харькове было. Ну, что поделать. Тут это философский вопрос, знаете, вот что важнее. Вот меньше напугать этих мерзавцев, но при этом сохранить чистые руки. Или больше их напугать, но при этом измазать их в крови невинных людей. То есть, как бы, вот одесское подполье для себя выбрало, может быть, вот, скажем так, менее эффектно с точки зрения вот, людей, которые читают о таких вещах в интернете. Конечно, в интернете круто читать про... Хочется, чтобы был движ, чтобы был такой саспенс, знаете, чтобы там были кровь и кишки. И про это очень круто читать, попивая пивко, сидя у себя в кресле перед монитором. Говорят, ух ты, классно. Ну, а для людей, которые это сами делают, они мыслят немножко другими категориями. Не категориями классно и интересно, а более серьезными.
Ну, я, честно говоря, слабо представляю, как можно противостоять государственной машине. То есть, как это у вас вообще получается? Какие меры против вас предпринимает это самое СБУ и насколько успешно?
Ну, противостоять получается по-разному, к сожалению, поскольку речь идет действительно о неорганизованных структурах, о гражданах, о группах, которые собирались, об индивидуальных, в конце концов, гражданах. Естественно, что их эффективность, особенно на начальном уровне, когда у них нет никакого опыта, против государственных структур, она будет низкой. И естественно, что в Одессе огромное число людей было задержано, арестовано, и сейчас сидит в тюрьмах, в СИЗО в Одессе. Сейчас некоторые люди сидят аж со 2 мая без суда, то есть уже полтора года прошло, а люди сидят в СИЗО без суда, и никто не знает, будет ли вообще когда-нибудь суд над ними.
Ну, я надеюсь, нацисты не сидят, нацисты все по домам.
Нет, нет, да. что вы. Нацистов, есть масса примеров, вот те же на 2 мая, на видео, когда человек из обреза стреляет, более того, он стреляет сотрудников милиции, потому что 2 мая на греческой, это мы не пример, у нас там у людей было там пару травм пистолетов, которые этими резиновыми пулями стреляли, а они применяли огнестрельное оружие. И на Греческой площади есть куча раненых милиционеров, которых картечью в них стреляли им по ногам, стреляли из огнестрельного оружия, пробивали им щиты их насквозь, и там те бронежилеты несчастные, которые на них были надеты. Вот. Так вот, есть видео, когда один из этих уродов стреляет просто из обреза и ранит сотрудников милиции, не говоря уже о нас, о наших. Uh-huh. Вот. Ну что, его, он что, сидит в тюрьме? Нет. Нет. Суды длились долго, суды отпускали его под домашний арест. Вот. То есть никто из тех, кто реально проливал кровь, в том числе сотрудников милиции, никто из них, естественно, не наказан. А в СИЗО сидят люди, ну, например, людей снимали вот там, когда на Греческой площади мы отступали, часть людей осталась зажатой возле торгового центра, и они не смогли отступить вместе с нами. И они забрались на крышу торгового центра, и там этих не достали. Так вот их потом сняли с крыши, их милиция сняла с крыши, и их всех упаковали. На следующий день, то есть упаковали не убийц, не тех, кто там угонял пожарную машину, uh-huh. А упаковали тех, кто сопротивлялся. Вот, ну, к счастью, часть из них на следующий день удалось освободить, потому что на следующий же день после 2 мая люди собрались и вломились в здание городского ОВД, и там 65 человек смогли вытащить. Но это тех, кто сидел в городском ОВД, а часть людей успели увезти в СИЗО в другие города, и их уже вытащить не удалось. Вот, и они вот так. Я уже не говорю о тех людях, которых задержали за всякого рода деятельность антиправительственную, так скажем, за эти полтора года. То есть они, да, очень много людей было задержано, арестовано.
А как они вообще действуют? То есть это действия сугубо СБУ и милиции или эти самые нацисты какие-то еще усилия к гражданам прикладывают?
Ну, я, понятно, в подробностях знать этого точно не могу, но, насколько мне известно, это в основном, конечно, деятельность сугубо по линии СБУ. То uh-huh. есть дело в том, что вот все эти нацисты, вся эта сволочь, ну это, как вам сказать, это неорганизованное зверье. То есть они прекрасно подходят для вот такой грязной работы, когда нужно кого-то убить, забить битами, там, запугать кого-то, или вот устроить побоище типа 2 мая. А для того, чтобы заниматься вот, поисками оперативно-розыскной работы, они не приспособлены. Они, во-первых, тупые, во-вторых, они жестокие, в-третьих, они неорганизованные. То есть это просто, ну, как вот, ну, не знаю, вот если бы бешеные собаки, можно было хоть как-то управлять, вот это вот пример ручных бешеных собак. Uh-huh. Вот, поэтому после 2 мая их, как правило, в Одессе обычно не применяли. То есть применяли уже репрессированные органы государства. Потому что первое, что сделали вот, те, кто захватил власть в Киеве, они подгребли под себя первым делом СБУ, которая с огромным удовольствием перешла к ним на службу, потом милицию, Министерство внутренних дел, потом армию. Вот. И получив вот эти самые органы управления, репрессивные органы государства, они дальше уже работали не руками вот этой вот сволочи бандеровской, а органами государства. Вот поэтому в основном, конечно, все эти репрессии, аресты и прочее, они осуществляются уже сугубо средствами СБУ.
Ну, я так думаю, что они не переходили на сторону. То есть это изначально сам переворот, как мне кажется, с ними был согласован и делался их руками. По всей... Благо, дело известно, кто их учит, кто им деньги платит.
СБУ, естественно, это контора, которая давно находится под патронатом соответствующих служб. Да и сам Наливайченко, который долго им руководил, он просто сотрудник, кадровый сотрудник ЦРУ, поэтому тут все как раз понятно.
А как оно на остальной территории Украины выглядит?
Ну, вы имеете в виду настроение, да, и настроение, которое там... Ну, этот вопрос непростой, потому что настроения разные, они меняются. Вот, и их довольно трудно кратко описать, потому что они в динамике менялись в разные годы по-разному. Ну, если так вот попытаться обзорно это описать, ну, ситуация была какая? Традиционно, вот большинством публицистов, аналитиков было всегда принято делить Украину на две части. Вот так, как она голосовала. Дескать, вот Северо-Запад голосовал там, условно за оранжевых, а Юго-Восток голосовал за пророссийских каких-то там. Это было условно верно во время первого Майдана, во времена Ющенко. Но в динамике картина выглядит примерно так. Вот к концу правления Ющенко, то есть к концу 2009 года, с одной стороны, государством насаждалась идеология украинского национализма. Ну, сам Ющенко и силы, которые за ним стояли, этим занимались. И достигли определенных успехов в основном, действительно, вот в той, условно говоря, северо-западной части Украины, где в основном украиноязычное население проживает. Наоборот, в юго-восточной части росло неприятие этой политики, потому что ее показная тупость, ее топорность, вся эта вышиванщина пополам с бандеровщиной, она у людей, живущих там, она вызывала отторжение. Вот. И к моменту окончания его правления, к моменту выборов президентских 2010 года, эти настроения достигли максимума. То есть, грубо говоря, процент пророссийски настроенного населения, он был максимальным. Но нужно еще понимать вот такой важный момент. Деление на пророссийские, там, прозападные или там, антироссийские, оно применимо не ко всему населению, а только к его политически активной части. А она составляет меньшинство. Ну, то есть, грубо, вот возьмем условно нашу Новороссию, то есть юго-восток Украины, ну, на момент там, избрания Януковича президента в 2010 году. Можно сказать, что примерно, там, очень, я цифры называю условно, это не скажем так, они не получат никаких социологических опросов, это условные цифры. Так вот, условно. 30% было ориентировано на Россию, то есть они были условно пророссийские. Условно 15% условно были прозападные, проукраинские, там, проевропейские, про какие-то еще. Кстати, в то время бандеровская идеология была не распространена здесь вообще. Даже вот эти вот самые проукраинские, в кавычках, если им говорить про Бандеру, про черно-красный флаг, про Шухевича, они кривили на самом деле, не, ну зачем же, мы же не за это, мы там за Европу, за что-то еще, там, за большие зарплаты, там, за демократию, за свободу. Ну, то есть классический набор штампов идиота, которому влили мозги вот, либеральные СМИ. Но при этом они еще были проукраинские. Дескать, всего этого можно достичь, если строить незалежную Украину. Вот. Пророссийские тоже не все были там какие-то суперрусские патриоты, которые кричали там, которые ходили, вот как я, с двуглавыми орлами, но они считали, что нет, надо ориентироваться на Россию, это наши братья, наши партнеры, только с ними нам будет хорошо. Вот. Но это 30 и 15, то есть 45%, а 55%, то есть больше половины, представляла себя нейтральная серая масса, которая вообще не интересовалась политикой. Которые интересовали бытовые вопросы, которые от политики знать ее не знала, их не хотела знать.
Ну, они, извините, перебью, по всей видимости, примыкают к тем 15%, где лучше кормят, туда мы и пойдем.
Вот, то есть на самом деле они примыкают к тому, где есть, вот есть кто-то, кто им скажет, что там лучше кормят, скажут, что Россия будет лучше кормить, они примкнули бы к России. Скажут, что эти примкнули бы к Европе. То есть это в прошлом все было. Вот, но что произошло? Вот поэтому Янукович и стал президентом. Он победил на выборах потому, что вот идеология всей этого вот прозападно-украинского, вот такого вот мягкого украинского национализма, она большинством все-таки не принималась. Тем более, что он обещал, вот для того серого большинства, которому нужно кушать хорошо, он обещал, у него были совершенно тупые и примитивные лозунги там, про покращение уже сегодня, это значит улучшение прямо сейчас, прямо сегодня. Вот вы видите меня, сразу станет хорошо. То есть, вот, ну, предельно тупая реклама. Да. Вот. Но что произошло потом? После его избрания ожидание того, что Янукович и те, кто будет его, ну, те, кто стоит за ним, олигархат украинский, выберет пророссийский вектор развития, оказались ошибочными. На самом деле, и он, и олигархи, которые стояли за ним, они выбрали прозападный вектор развития. Они в качестве мысленного куратора взяли себе не Москву, а Брюссель с Вашингтоном. То есть, они заранее заявили, что их путь в Европу, что они хотят, что их это стратегическая цель, она не обсуждается. Вот, что никакого двуязычия на Украине не будет. Ну, мы там примем какой-то закон о статусе русского языка, который, ну, формально позволяет ему что-то, а в реальности, я приведу простой пример, при Ющенко был запрещен дубляж фильмов на русском языке.
Мне знакомо, да.
Вот,
когда я пытался этим заниматься, то мне сообщили, что, во-первых, дублировать фильмы для Украины можно только на Украине. Для этого ты должен прилететь в Киев и заниматься этим там. Да. То есть, ну там, естественно, все родственники в Министерстве культуры прочее.
Более того, если бы вы туда прилетели и сказали, я хочу дублировать фильм на русском, вам бы этого не разрешили сделать.
Знаете, что они сделали? Я переводил американские фильмы на русский язык, то есть закадровый перевод. Здесь говорят по-английски, а я сверху говорю по-русски. Знаете, что они сделали? Они фильм на украинском языке, а сверху я говорю по-русски. Вот это да.
Да. То есть фильм в любом случае нужно продублировать на украинский, а потом уже как бы. Вот. Так вот, я к чему это вспомнил? К тому, что первое, что ждали от новой власти, вот Януковича, ну, чтобы в таких элементарных вещах, которые ничего государству, в общем-то, не стоят, но людям как бы сильно показывают, в каком направлении ты идешь. Это маркер, вектор. Ну, пусти ты эти фильмы на русском языке. Нет, этого было не сделано. То есть, итого. В результате что получилось? Власть, которую избрали, грубо говоря, пророссийские настроены граждане Украины, и которые поддержали нейтральная вот эта вот серая масса за обещание вот покращения уже сегодня, то есть улучшения прямо сейчас, обманула тех, кто его избрал. Она не стала пророссийской, она наоборот повернулась на 180 градусов, сказала, что она будет прозападной. Вот. Но те, кто хотел прозападной политики, украинские националисты всяких мастей, они как ее ненавидели, так и продолжали ненавидеть. Она не стала для них своей. В результате она предала всех и стала всеми ненавидимой. Более того, все это сопровождалось откровенным грабежом, переделом собственности, переводжимым бизнесом, причем наглыми и совершенно неприкрытыми. Вот. В результате за очень короткое время эту власть стали ненавидеть почти все. Та самая серая масса, которой обещали покрашение, никакого покрашения не получила. Националисты как ненавидели, так и ненавидели. А русскоязычное население он предал. В результате за несколько лет поддержка этой власти сократилась почти до нуля. Естественно, что политтехнологи на Западе, которые вот в чем, а в политтехнологиях они разбираются хорошо, видя это, построили очень простой план развития дальнейших событий. Это новый Майдан. Когда... более того, власть эта демонстрировала полную лояльность Западу, поэтому ни капельки не мешало ему хозяйничать здесь. Все украинские националисты любых мастей, вплоть до откровенных нацистов, ну и даже не откровенных, а просто националисты, все их политические партии, группы, финансовые структуры могли свободно, прекрасно работать. Они получали финансирование с Запада, они получали финансирование от местных олигархов. Вот. Все это прекрасно. А пророссийский фланг, условно говоря, был полностью вытоплен, потому что партия регионов давила на корню даже попытки небольших каких-то маленьких партий или общественных организаций как-то подниматься, потому что она рассматривала это поле электоральное как свое, то есть это наша корова, то есть эти избиратели наши. Вот. Сама при этом ничего не делала в этом, для этих избирателей. То есть к моменту второго переворота получилось что? Имеется, с одной стороны, организованное и полностью наполненное поле справа, поле украинских националистов разных, в разной степени вот,
отмороженности,
действительно. Вот. Имеется полностью вытоптанное политическое поле с другой стороны, когда нет никакой оппозиции. Ведь в том же во времена Ющенко, давайте вспомним, было две силы, там, грубо говоря, оранжевый и белосиний. И когда оранжевый победил, и белосиний остались. И потом они победили второй раз. Дальше. Имеется полное разочарование населением этой власти. И когда... Естественно, что в этих условиях осуществить цветную революцию, цветной переворот очередной, дело техники, что и было проделано в 2014 году.
Ну, глупый вопрос. А теперь-то они, наверное, все счастливы, получив то, за что скакали на Майдане.
Ну, во-первых, это не важно. Знаете, вот когда, представьте себе, что вас жулик обжулил в подземном переходе. Какая разница, вы потом счастливы, несчастливы, что вас обжулили? Вас уже обжулили, деньги у вас уже забрали. А вы можете потом быть счастливы, жулик это как-то безразлично.
Ну, жулику-то понятно, а вот. Обжуленным-то
каково? А обжуленным грустно, но денег-то у них уже все равно нет. То есть власть-то уже все равно потеряна. Угу. Политическая структура разрушена. Сегодня на политическом поле Украины нет пророссийских сил. Население есть, а сил нет. И они не могут возникнуть, потому что это вам теперь не мягкие времена Януковича, который грабить грабил, но самое страшное, что тогда могли сделать, это прийти и погрозить пальчиком. Ты это вот не делай. Угу. А сейчас все гораздо страшнее и сложнее. Любые попытки, вот некоторое время назад в Одессе пытались создавать, ну, такие легальные неполитические всякие структуры, там, Народную Раду Бессарабии, там, что-то еще, ну, что-то совершенно такое травоядное. Угу. Их закрывало СБУ в мгновение, сразу, без разговоров.
Сепаратюга, да?
Да как угодно, на самом деле можно даже ничего не обвинять, просто прийти и закрыть. Если у тебя есть беззаконная власть, ты делаешь, что хочешь. Поэтому сегодня физически не может быть никакой оппозиции, не может быть смены власти естественным путем. Все, людей обжулили, денег у них больше нет, права выбора у них больше нет.
Наступила настоящая демократия.
Да, вот теперь демократия такая, как надо. То есть то, что сказали главное, вот то и демократия. То,
что... А что же добрые европейцы и американцы, они это как-то комментируют, не комментируют?
А они очень довольны, ведь двуличие и лживость – это естественная черта для европейского менталитета. То есть демократия там, где мы сказали, что демократия, а не там, где какая-то там абстрактная демократия. Если мы говорим, что это наши мерзавцы, значит, у них демократия. А то, что там у них на самом деле они никакой демократии, ну кого это волнует? Все равно мы определяем, что есть что белое, а что черное. Вот мы сказали, что это белое, значит, оно белое. Вот так. Поэтому Европа довольна очень вполне. Она с точки зрения Европы Союза тут полная демократия, все в порядке.
А вот много говорили про русскую весну. Что это такое было и чем закончилось?
Ну, русской весной называются события всякого рода общественных движений на юго-востоке Украины, на той территории, которая, собственно, исторически называлась Новороссией, во времена, начиная с момента переворота, ну, ее точкой в ней послужила вот та бойня в Одессе 2 мая 2014 года, то есть весной 2014 года, потому она называлась русской весной. Если так кратко ее описать, это было, что ли, что-то вроде такого последнего боя для пророссийски настроенных граждан Украины. Потому что что получилось? На их глазах произошел переворот украинских националистов. Переворот беззаконный абсолютно. Как бы ни был отвратителен Янукович и его власть, но это была законная власть. В конце концов, он был мерзавцем, но избранным мерзавцем. Угу. То есть его избирали. Здесь же произошел наглый государственный переворот. Более того, если бы был просто переворот, ну там один клан сменил другой, людей бы это не так сильно задело, но в конце концов на Украине не привыкать к тому, что там правят всякие кланы, если бы один клан сменил другой, это бы никого не особо как-то не смутило. Но всем было очевидно, что это переворот, осуществленный украинскими националистами разной степени отмороженности. От умеренных до откровенных фашистов, нацистов. Вот вроде тех, которые устроили бойню 2 мая в Одессе. Угу. Или тех, которые сейчас там зигуют и кричат «Слава Украине! Героям слава!». Кстати, это бандеровское приветствие, которое приветствие ауновское, приветствие украинских нацистов прошлого, оно сейчас на Украине официально применяется. То есть его официально используют. То есть элементы идеологии нацизма аккуратно, но уверенно вводятся в украинское общество на массовой основе. Поэтому вот. Так вот, естественно, что у жителей юго-востока Украины, жителей Новороссии, этот переворот вызвал не просто неприятие, а полное отторжение. Ну и как бы все понимали, чем это кончится, к чему это приведет. Русская весна – это массовые митинги, шествия и другие проявления гражданской активности жителей Новороссии. Я напомню вводные, которые были к этому моменту. На политическом поле не было пророссийских партий и сил. Угу. Не было организаций, которые могли бы организовать все эти мероприятия. Не было партий, которые могли бы сказать, мы не принимаем этот переворот, и мы готовы отстаивать интересы граждан. Этих партий не было. Партия регионов развалилась, как прогнившее трухлявое бревно, потому что во время переворота ее верхушка села на самолет и сбежала. А все, кто был в ней на нижнем уровне, это были люди, полностью лишенные не только идеологии, но и воли. Они трусы, по большому счету. Все они привыкли переотжимать бизнес, решать вопросы и делить. Но никто из них не был готов воевать за это. Мне пришлось общаться тогда с представителями, вот когда я командовал отрядом самообороны, с представителями местных наших одесских регионалов. Ну, это ну, жалкие люди. Они выглядели, это люди, которые ездят на дорогих машинах, которые обладали какими-то деньгами, ресурсами влияния. Но как только их крыша в Киеве растворилась, они выглядели как испуганные дети в лесу, которые потерялись и готовы расплакаться. Вот. Мы, люди без ничего, вооруженные палками, мы говорили, давайте что-то будем делать, давайте. И вот был откровенный страх, нежелание вообще никуда влезать, потому что все, все проиграно, все потеряно. Так вот, повторяю, русская весна началась именно тогда, когда, с одной стороны, власти пришли, не стесненные никакими ограничениями, украинские националисты, которые были готовы бить, убивать, прятать в тюрьму, что угодно делать. С другой стороны, с нашей стороны не было никаких политических сил, которые могли бы этому противостоять. Поэтому русская весна, повторяю, это были вот такие почти неорганизованные или плохо организованные какими-то самопальными штабами на местах шествия, митинги в надежде. Значит, для русской весны послужило причиной понимание того, что это все, что это конец, что если мы ничего не сделаем, то через короткое время нас не будет. Не будет или физически, или нас заставят отсюда уезжать с родной земли, вот, или мы будем вынуждены жить как в оккупации. Плюс к этому был пример Крыма, который зажег надежды очень сильно сердца людей, потому что Крым, ведь в Крыму тоже была русская весна. Ведь митинги проходили в Донецке и в Луганске, в Севастополе и в Симферополе, в Одессе и в Николаеве, в Харькове. Вот. Они были везде, по всей Новороссии. Вот. И события в Крыму, которые были первыми, они дали большую надежду. Потом были восстания в Донецке и в Луганске, занятия там горсоветов, провозглашение республик. И ну, у людей была хоть какая-то надежда, что ну, нас не бросят на, вот, на растерзание этим, этой сволочи. Собственно, поэтому люди и выходили на эти мероприятия. Но вот если объективно посмотреть на развитие событий, вот у нас есть неорганизованные люди. Ну, вышло их 20 тысяч на площадь. Это просто граждане. Это не партия, это не армия, это ничего. Это, эти граждане помитинговали и разошлись. А если они попытаются предпринять какие-то более серьезные вещи, там, захватить, например, здание горсовета,
ну, завтра... Это уже организация нужна.
Во-первых, организация, а во-вторых, ну, представьте себе, как будет реагировать на это Киев. Вот что в Харькове произошло, ведь там так и было. Там захватили здание горсовета и все. Туда привели Винницкий Ягуар, это спецотряд МВД, который-то он ночью вошел и всех их повязал. А они со своими палочками против спецназа действовать никак не могли. Вот. Поэтому понятно, что в условиях, вот если оставить один на один неорганизованных граждан и государственные силы, которые хоть и были после переворота частично парализованы, но лишь они очень быстро собирались силами, то понятно, кто победит. Так оно и произошло. Вот. Поэтому без внешнего вмешательства русская весна была обречена. Так оно, собственно, и получилось. То есть она закончилась одесской трагедией, после которой вот никаких следов ее более не осталось.
Ну а дорогая Россия даже обучением не помогала.
Ну, это вопрос такой. Тут обучение бы не помогло. Реально, для того, чтобы помочь гражданам, вот пророссийски настроенным гражданам Новороссии, Юго-Востока, тут обучения было мало, потому что противостоять государству может только другое государство.
А нашему государству это, по всей видимости, не надо. То есть, когда рассказывала гражданка Нуланд, что они там на Украину заслали 4 миллиарда баксов для поддержки демократии, то наши продали газ со скидкой, деньги от которых разворовали известные граждане.
Это вопрос очень непростой. На самом деле, анализировать политику государства на Украине можно долго, но это совсем уже большая отдельная тема. Вот. Что касается, я говорил просто о событиях русской весны, вот как они были на тот момент времени. То есть на тот момент времени было два варианта. Или русская весна будет подавлена, растоптана, или произойдет какое-то радикальное вмешательство в события извне. Ну, радикального вмешательства не произошло.
Соответственно, не произошло.
Да, соответственно, весна была подавлена.
А как теперь?
Ну, теперь хуже. Вот ту социологическую картинку, которую я рисовал на момент переворота, вот как ее продлить можно на сегодняшний день? Смотрите, что имеет место быть. Итак, русская весна подавлена. Сторонники вот этой идеологии украинского национализма победили, причем победили жестко, победили, развязав войну на Донбассе, показывая, что они не будут мириться, подавив выступления всех граждан здесь. Дальше. Какие процессы при этом начинаются? Начинается, во-первых, миграция. Ну, люди пророссийских взглядов, понимая, что их ждет теперь в лучшем случае пристальное внимание спецслужб, а тех, кто хоть что-то в чем-то участвовал. Ведь смотрите, когда люди ходили на эти митинги, сотрудники СБУ всех снимали. То есть все, кто ходил на Куликово поле, были не один раз сняты, помещены в картотеки, записаны кто из них кто. Поэтому в любой момент времени, когда там СБУ понадобится поймать каких-то очередных сепаратистов, если у них реальных нету сепаратистов или реальных там диверсантов, они вполне могут взять из этой картотеки вот этого и сказать, вот он сепаратист, мы отчитались, получили премию.
Ну, то я есть... даже больше скажу, там другое сыграет роль. То есть тебе никогда не дадут заниматься бизнесом.
Да, никаким. Да, естественно.
Тебе не дадут занимать государственные должности, не дадут нормально работать, то есть условия создадут невыносимые. Хочешь, не хочешь, ты все равно убежишь оттуда.
Да, совершенно верно. Итого, первое, что имело место, это массовая миграция. Насколько, ну, точных цифр никто не знает, но, время, может, кто-то и знает, но мне неизвестны. Но речь идет о единицах миллионов людей, которые покинули Украину. Большая часть из них переехала в Российскую Федерацию. Угу. Легко понять, что это были отнюдь не пробандеровски настроенные граждане, это были те самые пророссийские настроенные жители Украины, которые просто бежали из этого зачумленной территории. Вот вам изменения социологические. Итак, прослойка активных граждан пророссийских уменьшилась за счет миграции. Uh-huh. Дальше. Прослойка политически активных не проукраинских, понимаете, неправильно назвать их проукраинскими, потому что в самом по себе вот, быть, если человек говорит, что я украинец, это означает, что он плохой человек, что он бандеровец. У нас в отряде вот, был парень из украинского села, который говорил, ну, на густом суржике таком вот, в основном, но он бандеровцев ненавидел еще больше, чем я. Он был украинец, но он ненавидел бандеровцев. То есть украинец не значит бандеровец. Это они пытаются сказать, что любой украинец равен бандеровец. Нет, украинец это просто человек, украинская национальность. Вот. Про ее там происхождение и прочее мы не будем говорить. Вот. Так вот, население, которое настроено прозападно, антироссийски, вот так его стоит назвать, угу. Вот, этот процент населения сильно возрос. Почему он возрос? Потому что в условиях переворота, после переворотного состояния, активность государственной пропаганды возросла кратно. Из каждого утюга идет государственная пропаганда о том, что Россия напала на независимую Украину, забрала Крым у нее, и вообще она ее хочет убить, и вообще вся Россия это источник зла мирового и прочее. А это время оно показало очень интересную вещь. Оказывается, человеческая психика и сознание гораздо более пластичны, чем предполагали раньше. И вложить в голову людей ту или иную пропаганду гораздо проще, чем задумали. Для этого не нужно вести диспуты, убеждать человека в чем-то, факты ему какие-то выкладывать. Достаточно долго из каждого утюга ему толкать какой-то тезис, и человек в него верит. Вот если толкать ему тезис, что, допустим, там вот Россия агрессор, и говорит Россия агрессор, и так говорит из каждого утюга время, он через какое-то время просыпается и говорит Россия агрессор.
Ну, это же все по заветам доктора Геббельса.
Да, да, да. Вот. Поэтому процент, прослойка антироссийски настроенного населения, она сильно выросла. Из того самого, то есть нейтральная те 55 условных процентов, их уже далеко не 55, а тех уже далеко не 15. Угу. И это, повторяю, на территории Новороссии. А что говорить про ту территорию северо-западную, где и раньше исходно верили этой пропаганде, даже когда она была не такой агрессивной. А уж теперь это понятное дело. Вот. И в дальнейшем перспектива весьма печальная, потому что эту пропаганду будут вести и дальше. Вот. Дети растут в окружении этой пропаганды. А если ребенок, если взрослый человек, его психику можно вот ему вложить в голову, запрограммировать, перепрошить его, скажем таким образом, то что говорить о ребенке? Ребенок это просто пластилин, который лепишь так, как ты хочешь. И дети, растущие в этой среде, вот те из них, кто сейчас идет в школу, через 10 лет они окончат, или там 11 лет окончат эту школу, если они вырастут убежденными русофобами, они вырастут убежденными, причем искренне убежденными, что это так, что была вечная Украина, которая боролась с Россией, которая всегда посягала на ее святую незалежность, вот, которая всегда хотела ее там как-то ограбить там и прочее. Вот они в это верят, они будут в это верить. То есть помните башни в обитаемом острове Стругацких? Это вот это оно. Это башни, они реально существуют.
Излучатели.
Да, да, да. Да, да. Излучатели, вот оказывается, это не выдумка. Вот средствами пропаганды людей можно перепрограммировать.
А отскакивая в сторону, а как они проводят процесс украинизации, там, ликвидируя русский язык?
Ну как, этот процесс на самом деле идет уже давно, еще с бог знает каких времен. Первое, что они сделали, вот есть в интернете очень красивый анимированный файл, который показывает, как менялся языковый процент школ в разных регионах. И ну, белый цвет там это русский язык, ну, преобладание русский, а коричневый это украинский. И вот видно, как с 91 года начиная с Западной Украины, идет вытеснение преподавания на русском языке в школах. И вот с северо-запада на юго-восток ползет вначале светло-желтое, потом оранжевое, потом темно-оранжевое, потом коричневое. И уже там к середине 90-х Западная Украина, она вся коричневая, там просто нету больше русских школ. Ну, практически, там может там одна школа где-то есть, так вот, чтобы можно было утверждать, что она есть. А реальности нет. Вот. И вплоть до Одессы, вот к моменту, когда Янукович стал президентом, в Одессе, в полностью русскоязычном городе, чтобы там кто ни говорил, Одесса многонациональный город, но он весь говорит по-русски. То есть это город, ну, близко к 100% русскоязычный. Так вот, в Одессе, к моменту, когда Янукович стал президентом, две трети школ, две трети, были уже с языком преподавания украинским. То есть это не то, что там в школах изучают украинский язык, а это школы, где преподают на украинском. Естественно, что там в северо-западе это число составляло не 70%, а там, а 80%, 90% и 100%. Вот это пример Украины. Повторяю, она идет плавно и давно. Сейчас эти процессы продолжаются. Дубляж фильмов, телевидение опять-таки. Вот. И еще, в последнее время появилась еще одна важная тенденция. Дело в том, что, оказывается, для того, чтобы сделать человека русофобом, то есть ненавидящим все русское, совсем не обязательно заставить его перейти на другой язык. Он может говорить по-русски и быть русофобом. То есть, если человеку, который говорит по-русски, вложить в антирусские, антироссийские мысли в голову, он на русском языке будет проклинать Россию, проклинать все русское. Он будет говорить, что его насильственно русифицировали в прошлом, что его предков русифицировали, что на самом деле вот он говорит по-русски не потому, что так надо, а потому что так вот получилось, это все проклятые москали его когда-то русифицировали. То есть, сознание пластично, пластилин. То есть, шизофрения, которая здесь проявляется, его он этого не видит. То есть, он русскоязычный русофоб. И они сейчас даже, нет, они продолжают проводить украинизацию, все остальное, но они заняты более страшной вещью. Они растят из русских жителей Украины русофобов. Тех самых классических янычар, которых, когда угоняли османы славянских детей, и растили из них вот янычар, то есть человек со славянской внешностью был, ненавидел славян. Вот это классика, то же самое. Возьмите эти фашистские батальоны, там, Азов там и прочие, они там говорят по-русски. При этом они ненавидят все русское, они фашисты.
А как вам перспективы видятся? Может, они когда-нибудь, в конце концов, образумятся и станут хорошими?
Увы, сказок, это все сказки. Не бывает такого в природе. Значит, почему они такими стали? Их такими сделали. А кто их такими сделал? Те, кто управляет этими излучателями на башнях. А что, хозяева излучателей поменялись? Нет. Можно ожидать, что если там, допустим, события там стихнут как-то, они чуть-чуть пригасят степень вот истеричности этого излучения. Но само излучение останется навсегда, пока у башен операторами являются те же самые силы. Кто рулит этими башнями? Это те силы, которые сидят в Киеве, но они не самостоятельны. Ими, в свою очередь, они как петрушка надеты на руку, которая раскрывает рот из-за того, что хочет кукловод. Вот точно так же ими рулят те силы, которые привели их к власти, кто финансировал этот Майдан и прочее. А в чем они заинтересованы? Они заинтересованы в том, чтобы Украина была всегда антагонистичной России, чтобы она была ее врагом, и чтобы ее население это поддерживало. Поэтому башню никто выключать не будет. Пропаганда шла и будет идти в таком же русле. Она может быть чуть менее истеричной, чуть более истеричной в какие-то моменты, но суть ее не поменяется. Вектор, общая направленность ее останется прежней. Поэтому сами они не излечатся никогда. Пока у власти стоят те, кто там стоит. А у них нет никаких оснований перестать быть у власти. Ну там можно сменить какого-нибудь одного петрушку на другого, сменить там Порошенко на Яценюка или еще какую-нибудь говорящую куклу, которую завтра достанут из рукава. Но кукла это будет говорить то же самое, что и раньше. Потому что рука, на которую она одета, та же самая. Вот пока рука не поменялась, смена кукол ни к чему не приведет.
А наши башни там работают, российские излучатели?
Первое, что они сделали, если помните, первое, что они сделали после переворота, они отменили закон о статусе русского языка, тот неполноценный, который был при Януковиче, который реально не работал почти, но он был.
Да.
И второе, они сразу же отключили любое российское вещание там. Любые телевизионные каналы, даже развлекательные, даже там какая-то чушь музыкальная, все отключили. Вот. Трансляцию российского радио и прочего. Поэтому наших башен там нет.
А интернет?
Интернет есть. Но тоже, кстати, эту иногда можно в интернете сидеть. Но там же люди же могут, им же интернет не отключили. Могут же зайти, да, на сайт Первого канала и посмотреть его? Могут. Но кто пойдет на сайт Первого канала или там любого другого канала, чтобы его посмотреть? тот, кто и так уже наш. Тот, кто наш, да, он не смотрит это зомбо-зомбо-зомбо Укра-ТВ. Он смотрит наши каналы, но он и так уже наш. А обыватель, на которого рассчитано, ведь откуда черпают пополнение? Из того серого большинства, которому все равно. Он смотрит то, что у него в телевизоре есть. Было бы там российское, он бы смотрел российское. Он бы стал пророссийским, и все. Его точно так же, его в голову вложили бы то, что надо. Но он включает телевизор, и там российское ничего. А он сам не будет искать светлую истину в интернете. Говорит, что-то вот мне не нравится в этом канале, давайте-ка я поищу альтернативную точку зрения. Обыватель так не рассуждает. Обыватель вечером включает телевизор и смотрит то, что там транслируется. Поэтому наших башен там нет и не будет, а интернет тут ни при чем.
Знаете, в интернете мне вот, например, заметно, да, что если некоторое время назад, ну там, скажем, с год, когда некие ролики делал, ну вот, примерно как сейчас, про события на Украине, в комменты все время набегало дикое какое-то количество граждан, которые пытались что-то мне писать по-украински, там что-то разоблачая. Ну, перво-наперво, мне всегда странно, ты зачем пришел на русскоязычный ресурс и пишешь по-украински. То есть это вот какая-то идиотская совершенно попытка, совершенно непонятная для меня демонстрировать. Для русскоговорящих, особенно в городе Санкт-Петербурге, вот эти «эй» и прочее, ты из какой-то чудовищной деревни вылез и зачем-то что-то пытаешься городскому жителю, который, очевидно, умнее, толковее, там, образованнее, чего-то объяснить. Глупость. То есть так не делают. Но виден душевный запал, что их вот это раздражает. Они прибежали тут сказать, что все не так. А теперь нет никого. Вот они просто пропали. Во всяком случае, вот у меня их практически нет, не стало. Сошло тихо-тихо на нет. Говорит это о том, что, видимо, они и это уже не смотрят. То есть достаточно того, что им рассказывает их телевизор.
Это одна из причин. А другая причина в том, что в то время вот эти самые интернет-тролли и прочее, ну, многие из них просто были на работе. То есть им была задача у них такая, вот любой посещаемый ресурс, у которого большое общение, идти там пометить территорию. Вот знаете, вот, видите, как собака помечает столбы, она, вот они бегают по ресурсам и обязательно даже что-нибудь кляпнут. Неважно, какой это придет эффект, отметиться, неважно, отметиться нужно сказать и все. Вот. Может быть, сейчас именно этой категории троллей там сократили финансирование, например, или что-то еще.
За ненадобностью.
Да, да, зачем? Уже все, все. То есть по-крупному там цель достигнута, все вот... Все стабилизировалось. То есть те, кто посещает ваш ресурс, это уже не их клиенты. То есть они посещают ваш ресурс, они уже, их уже не перекуешь на ту сторону. Угу. Соответственно, зачем сюда бегать? Ну, те, кто сюда ходит, те пусть ходят.
А к войне на Донбассе как относятся? Кто? Вот эти же граждане.
Ну, вот эти самые оболваненные, которые... Ну как, в массе своей они ее поддерживали. Более того, они ее поддерживали деньгами, они слали туда, переводили. Вот обратите внимание, из тех 40 диверсий с чем-то, которые были в Одессе, особенно в 2014 году, значительная часть была направлена против этих самых, в кавычках, волонтерских пунктов, где собирали карателям на Донбассе еду, снаряжение там и прочее. То есть их вот эти вот самые... сведомые хомячки, назовем их так, они бежали туда, они несли туда еду, деньги, они считали, что вот они помогают украинской армии бороться с агрессором, с Россией. Там, вот. Более того, когда им говорили, но там же есть люди с другой точки зрения, там есть Россия, там не Россия, это вы еще докажите для начала, но там однозначно есть жители на Донбассе, которые не хотят вот всего этого. Ответ на это очень простой. Они неполноценные, они не настоящие украинцы, их надо, они все вата, колорады, их надо сжечь, ну или изгнать. Вот те, кто помягче, говорили изгнать. Те, кто пожестче, говорят, сжечь, как в Одессе. И это говорил рядовой хомячок, такой вот с невинными в кавычках глазами, которого, если бы его самого в этот момент сделали с ним то, что он говорил, он бы вопил и визжал. А меня-то за что?
Ну, как в известном анекдоте.
Как в известном анекдоте. Вот. И вот эта психология, когда на голубом глазу говорятся страшные, в общем-то, вещи, когда человек... То, что он говорит, это нацизм в чистом виде. Когда того, кто не хочет быть как ты предлагаешь убить или изгнать с его родной земли, ведь это его земля, этот Донбасс, не твоя, а его. Но ты говоришь, что он неправильный украинец, поэтому его надо изгнать. Вот. Поэтому этих, вот тех, кто оболванен, они поддерживали войну на Донбассе. Единственное, что они сами очень не хотят воевать. То есть они очень любят воевать, ну, как любые хомячки, в общем-то, по телевизору. Чтобы в телевизоре показывали, как, ух, там, могучая украинская армия мочит колорадов. Но когда к ним самим приходит повестка, они прячутся, пытаются там их тете в Ростов, например, куда-нибудь. Uh-huh, или там покупать все справки, что они там одноногие, однорукие и вообще больные. Вот это известно, да, они трусы, как и все. Поэтому воевать они согласны, но чужими руками, сами не хотят.
А давайте вернемся к деятельности подполья. Вопрос, наверное, несколько странно прозвучит. А в этой деятельности принимают участие какие-нибудь, ну, видные деятели одесской оппозиции, не знаю, как правильно назвать?
Если говорить о той активной деятельности, которая вот была на слуху, угу, в прямом смысле слова, у жителей города в течение этого года и даже больше, то ответ короткий – нет, не принимают.
Правильно, я считаю. А за время этой деятельности у вас какие-нибудь физические потери были?
Ну как, без этого никак, к сожалению, поскольку люди, которые занимались всей этой деятельностью, как мы уже говорили, никто их этому не учил, они этому учились сами, то, естественно, они не могли не сделать ошибок. И даже такая, в общем-то, не самая лучшая в мире спецслужба, как СБУ, хотя она, ее уровень постепенно растет, поскольку она плотно курируется кураторами, они даже есть в Одессе, даже в Одессу, в общем-то, их, особенно по информационной части, их сюда направляют для повышения уровня местных, так сказать, сотрудников. Вот, поэтому, естественно, потери были. Были аресты регулярные в течение прошедшего времени. Ну и действительно, часть людей, к сожалению, была арестована, которая занималась всей этой деятельностью.
Само собой, вся подобная деятельность немедленно обрастает слухами, домыслами в интернете. Все это там, как я не знаю, в чан с известной субстанцией бросили палочку дрожжей. Что об этом можете сказать?
Ну да, естественно. В современном мире любые события комментируются в интернете. А уж подобные события, то и подавно. Ну, приходится регулярно читать комментарии на различных форумах. Вот, комментарии там к сообщениям на Ютубе, к этой деятельности. Среди них есть огромное количество знатоков. Вообще, каждый второй комментатор, он большой знаток всего вопроса. И он изрекает уверенно абсолютно вот, истины на эту тему. Вот. Ну, я могу перечислить наиболее известные истины такого рода и их прокомментировать.
Так,
ну,
так.
Наиболее первая истина. Это все устраивает сама СБУ.
Сама себя взрывает.
Сама себя взрывает, конечно, все понимают. А это пиар такой. Они денег выбивают у начальства. Вот последнее особенно они хорошо себя пропиарили в последний раз, то, что в Одессе произошло. Uh-huh. Вот. Ну, как бы, с одной стороны, это смешно, а с другой стороны, надо же ну, как-то ответить на это что-то. Ну, вот. Ну, тем, кто изрекает подобные истины, нужно чуть-чуть подумать. Вот в Одессе за полтора, там, ну, меньше чуть чем за полтора года, за год там и 5-6 месяцев произошло, ну, там, более 40 такого рода случаев. Uh-huh. А в Запорожье ноль. Это что, получается, так хорошо пиарит себя Одесская СБУ, а Запорожская вообще пиарит себя.
Плохо работает Запорожская.
Плохо работает. А в Херсоне, представьте, вообще не работают, можно сказать. То есть, если бы это был способ пиара, то, наверное, бы кто-то додумался еще, кроме Одесского СБУ, себя так оригинально пиарить. Но почему-то никто не додумался.
Выглядит, кстати, странно, поскольку весь Донбасс, Луганск объявили террористами, у них же там антитеррористическая операция. Выглядит как-то странно, что в городе Киеве почему-то не взрывают здания правительства, не минируют автомобили, там остановки,
а какой
трамвайные.
Кстати, местное СБУ себя пропиарит, взрывет, и сколько ему денег отвалят сразу на работу?
Почему мосты через Днепр не взрывают.
Надо им продать идею.
Да, Днепрогресс почему не взорвали, все не затопили. Где террористические акты против чего они борются?
Днепрогресс трудно, он толсто советская власть добротно строила, его, допустим, не взорвешь так просто.
Если постараться.
Ну, нужно очень постараться будет. Вот. А вот что-нибудь попроще, легко можно.
Даже газовые трубы не взрывают почему-то. Как-то вот.
Плохо СБУ себя перед, плохо.
Да.
Только в Одессе, только в Одессе.
Ну, еще какие претензии?
Ну, претензия номер два. А почему нет жертв? То есть вопрошает такой вот страшный.
Я даже сразу присоединюсь к этому. То есть, вот вы сказали, что можно кого-то зацепить, а можно и не зацеплять. Вот был такой известный советский разведчик Николай Кузнецов.
Товарищ Кузнецов, скажем так, специально был обучен выполнять подобные вещи. И более того, он был направлен специально с такими вещами. Наверное, если бы нашелся современный товарищ Кузнецов, направленный или хотя бы обученный таким вещам, оно бы и произошло. а с другой стороны, вот, дилетантам, ну, которые, скажем так, используют для этой цели, ну, предположим, так, мы умозрительно предполагаем, устройства, сделанные своими руками из того, что они купили в Хозмаге, то вероятность того, что все-таки что-то случайно произойдет, достаточно высока. Вот. А те, кто требуют крови и там, жертв для своего развлечения, они, ну, немножко не понимают, что люди, на которых лежит ответственность за это, они рассуждают иначе, чем они. Для них это шоу, а для этих людей это вопросы принципиальные. Вопросы, я уже не говорю про морально-этические. Это, но вот такой хомячок не понимает. Вот предположим, что кто-то отчаянно взял бы и решил махнуть рукой и сделать это. И не дай бог бы что-то случилось. Вот он зацепил бы проходящую мимо женщину. Помимо того, что он всю жизнь будет ходить с этой мыслью, что вот из-за него это произошло, а какой он вред нанесет своему делу? Кем его потом будут считать, его же сограждане? Убийца этой женщины, да?
Ну, лежа на диване. Лежа на диване. Такие вопросы решаются мгновенно.
Ну, как бы... Так. Ну, и другие есть легенды из серии «А что вы этим добивались?» Вы же ничего не добивались этим, это же бесполезно все.
А чего вы добивались?
Ну, много, ну, не мы, мы говорим абстрактно, а подполье. Да. Подполье. Подполье этим добивалось многого. Во-первых, оно зримо показывало свое наличие, а это уже немало. Извините, в том же Херсоне не слышно было о наличии подполья. Может быть, оно там и есть, ну, я не буду говорить о том, чего не знаю, но слышно его не было. А вот то, что в Одессе от подполья, регулярно слышали все. И это очень сильно портит карму. Вот всесильного хозяина этой земли, вот у этих самых наших врагов, которые говорят, да, мы хозяева, а тут каждую ночь в любой момент времени, в любом месте может что-то сильно бабахнуть. Значит, все-таки, наверное, вы не совсем хозяева. И в том же городе есть много обычных людей, для которых эти звуки – это доказательство того, что еще не все потеряно. Грубо говоря, подполье держало этим флаг. Этого мало?
Ну, на мой-то взгляд, более чем достаточно.
Нет, это же не вопрос, это вопрос к тем самым, кто спрашивает. Ну, еще там были вопросы, а какой вообще урон нанесли этим вашим врагам? Аж там 3 стекла разбили? Ну, не только этим. Урон заключается не только в количестве разбитых стекол или там обваленных потолков, а, кстати, их там обвалилось весьма немало вот, за эти 40 с чем-то случаев. Но те, кто это спрашивает, немножко не понимают, как работает государственная машина. А государственная машина – это очень большое и неуклюжая, в общем-то, неуклюжая структура. И когда государственная машина вынуждена на что-то реагировать, она реагирует на это масштаб. Ну, грубо говоря, взять и утроить количество патрулей. А сколько тонн бензина нужно в сутки на это выделить? А сколько сотрудников дополнительно нужно нанять на работу или пригнать и выплатить им сверхурочные? А сколько всего нужно? И выясняется, что вот один подпольщик, который там, допустим, купил в Хозмаге, там, грубо говоря, на $10 компонент и что-то такое вот сделал, он заставил потом хунту потратить $10,000 на то, чтобы потом просто патрулировать улицы после его действия. А если это происходит регулярно? А ничего, что в Одессу зимой во время сражения за Дебальцево, кстати, была введена бригада Нацгвардии с бронетехникой. Просто потому, что подполье тогда работало так активно, что там каждую неделю что-то взрывалось. И просто для того, чтобы создать впечатление, что они контролируют ситуацию, надо было поставить этих вот «бравых» в кавычках вояк с автоматами, с бронетранспортерами, с этими, бронеавтомобилями, они сюда их водили. Их не на Донбасс бросили, не на Дебальцево, а сюда. Вот эту вот бригаду Нацгвардии кто-то оттянул. Кто? Вот эти вот самые обычные подпольщики. А это не польза? Кто знает, сколько там жизней, ну, много-немного, но спасли на Донбассе, наверное, чтобы туда не попали вот эти вот самые нацгвардейцы. Так что, есть польза.
А зачем вы решили вот себя показать, с какой целью вам персонифицироваться?
Ну, как бы, тут ответ такой, у любой деятельности есть начало и есть ее конец. Вот. Так получилось, что лично мне пришлось достаточно долго находиться в положении скрытом, подпольном, то есть нелегальном. Вот. Я, ну, не знаю, насколько успешной была моя деятельность, не мне ее оценивать, пусть ее оценивает кто-то другой. Вот. Но пришло время мне сменить род деятельности. Причины были разные, в частности, причины заключались в том, что Моя легенда, которая первый год, там, первые там, полгода, год еще как-то держалась о том, что вот я весь такой спрятавшийся и ничем не занимающийся, она через какое-то время работать перестала. В результате арестов, в результате расследований, ну, СБУ, она не могла знать точно, чем я занимаюсь, но она поняла, что я чем-то занимаюсь. И меня стали искать уже целенаправленно. То есть я, как бы, есть у меня информация о том, как они это делали, да и видно было, как они это делают, даже внешне чисто. Вот. Соответственно, группа, которую я возглавлял, стала находиться на все большем риске, потому что все-таки, хоть Одесса и большой город, но где-то как-то какие-то следы остаются. И если группа продолжает действовать, то, не глядя на увеличивающийся опасность, рано или поздно эта группа проваливается. Ну и поскольку я, не, как руководитель группы, нес ответственность за безопасность своих товарищей, вот было принято решение, что мы этот кусок работы выполнили, и нам пора выходить оттуда. Что и было сделано. Часть ребят вышли еще летом. Вот. Ну, а последняя часть вышла вот совсем недавно. Ну, что называется, салютовав напоследок. Вот. Всем, кто нас так долго искал, чтобы они это надолго запомнили.
А что дальше планируете делать?
Ну, дальше я планирую пока что заниматься той деятельностью, которой я занимался до войны, это общественной деятельностью, потому что помимо вот, чисто подпольной деятельности, чисто полевой деятельности, есть еще куча мирной деятельности, деятельности, связанной с помощью тем одесситам, которые оказались вне Одессы. Ведь Одессу покинуло очень много людей, и они разбросаны сейчас по всей России, от Севастополя до Салехарда, от Донецка там, до Читы. И вот собирать их вместе, помогать им, это тоже нужно.
Вот буду планировать этим заниматься. Вы сказали, от Донецка до Салехарда.
Да, конечно, а как иначе? Значит, была такая песня, вот, если я не ошибаюсь, может, я чуть перевру, но, по-моему, так. От Тувы до Приазовья, от Карпат до Приднестровья, от Донецка до Кремля – это русская земля. Мы, как сказал Михаил Долгов, наш спикер Одесского подполья в одном из своих первых выступлений, мы, по идеологическим взглядам, русские и советские имперские патриоты. Мы выступаем за то, что мы боремся за то, чтобы восстановить единство России в ее исторических границах. Форма этого единства нас не волнует, но сам факт для нас является главной целью. Поэтому для меня что Донецк, что Салехард, что Одесса, это все часть нашей единой общей родины. Ну и мы верим, что рано или поздно она обретет его, это единство, в каком-то форме государственного устройства какого-либо.
Спасибо вам.
Вам спасибо большое, что пригласили.
Удачи.
Будем стараться.
А на сегодня все. До новых встреч.